Подвиг 11. Яблоки Гесперид. Эркюль Пуаро задумчиво смотрел в лицо человека, сидящего за большим письменным столом из красного дерева. Он отметил широкий лоб, узкие губы, хищную линию подбородка и пронзительные глаза. Глядя на этого человека, сыщик понял, почему Эмери Пауэр стал таким всесильным финансистом. А когда его взгляд упал на длинные тонкие руки, лежащие на крышке стола, он также понял, почему Эмери Пауэр пользуется славой великого коллекционера. Его знали по обе стороны Атлантики, как знатока произведений искусства. Страсть Пауэра к искусству шла рука об руку с не меньшей страстью к историческим ценностям. Ему было мало того, что вещь красива. Он также требовал, чтобы за ней стояло приданое. Эмери Пауэр говорил. Его голос звучал тихо, негромкий, четкий, производил большое впечатление. «Я знаю, что вы теперь не беретесь за много разных дел. Но за это, я думаю, возьметесь. Значит, дело большой важности?» «Оно имеет большую важность для меня», — ответил Пауэр. Пуаро сохранил вопросительное выражение лица. Сейчас он напоминал задумчивого дрозда. Собеседник продолжил. «Речь идет о возвращении произведения искусства. Если быть точным, золотого резного кубка времен Возрождения. Говорят, что из него пил папа Александр IV Родриго Борджиа. Он иногда подносил его одному из особенно почетных гостей, чтобы тот из него выпил. И гость, месье Пуаро, обычно умирал». «Хорошенькая история», — сказал сыщик. «История этого кубка всегда была связана с насилием. Его похищали, ради него совершали убийства. Кровавый след тянется за ним через века. Из-за его изначальной ценности или по другим причинам?» «Его ценность, несомненно, велика. Его сделал выдающийся мастер. Говорят, это был Бенвенуто Челлини. Он изготовлен в виде дерева, вокруг которого обвился змей из драгоценных камней. А яблоки на дереве сделаны из прекрасных изумрудов».
«Яблоки?» — с интересом спросил Пуаро.
«Да, яблоки. Изумруды особенно красивы, как и рубины. Но, конечно, истинная ценность этого кубка в ее исторических ассоциациях. Он был выставлен на продажу маркизом де Сан-Вератрино в 1929 году. Коллекционеры боролись друг с другом, и я, в конце концов, получил его за сумму, равную по тогдашнему курсу 30 тысячам фунтов». Пуаро взметнул брови вверх. «Королевская цена? Маркизу де Сан-Вератрино очень повезло. Когда я чего-то хочу, месье Пуаро, я готов за это платить».
«Несомненно», — мягко сказал сыщик.
«Вы слышали испанскую поговорку? Бери, что хочешь, и плати за это, — говорит Господь». На мгновение финансист нахмурился. В его глазах вспыхнул гнев. «Вы склонны к философии, месье Пуаро?»
«Я достиг возраста размышлений, месье».
«Несомненно. Но не размышления вернут мне кубок.
Вы так считаете?»
«Мне кажется, потребуется действие».
Эркюль Пуаро спокойно кивнул.
«Многие совершают ту же ошибку. Но я прошу вас прощения, мистер Пауэр, мы отклонились от обсуждения дела. Вы говорили, что купили этот кубок у маркиза».
«Вот именно. Теперь я должен сказать вам,
что его похитили до того, как он перешел ко мне. Как это случилось? В ночь перед торгами во дворец маркиза проникли и украли 8 или 10 предметов значительной ценности, в том числе и кубок. И что было предпринято по делу? Пауэр пожал плечами. Полиция? Конечно, взяла это дело в свои руки. Грабеж признали делом рук хорошо известной банды международных воров. Двоих из них, француза по имени Дюбле и итальянца по имени Рикаветти, поймали и судили. У них нашли некоторые из краденных вещей, но не кубок Борджиа, не кубок. Насколько удалось узнать, в деле участвовали 3 человека. Те двое, которых я назвала, и 3-й, ирландец по имени Патрик Кейси. Последний был опытным вором-взломщиком. Именно он, как говорят, и украл все эти вещи. Дюбле был мозгом, планировал ограбление. Рикаветти водил машину и ждал внизу. А украденные вещи они делили на 3 части? Возможно. С другой стороны, возвращенные предметы имели самую низкую стоимость. Вероятно, самые достойные внимания экземпляры поспешно контрабандой вывезли из страны. А что же 3-й, Кейси? Он так и не понес наказание? Этажа здания и мгновенно погиб. Где это произошло? В Париже. Он попытался ограбить дом банкира-миллионера Дювалье. И кубок с тех пор так и не нашли? Не нашли. Его никогда не предлагали купить? Я совершенно уверен, что нет. Могу сказать, что не только полицейские, но также частные детективы искали его. А как же деньги, которые заплатили? Маркиз очень щепетильный человек, предложил вернуть их мне, так как кубок похитили из дома. Но вы не приняли предложение? Нет. Почему? Скажем так, потому что я предпочел держать это дело в своих руках. Вы хотите сказать, что если бы вы приняли предложение маркиза, кубок, если его найдут, был бы его собственностью, тогда как сейчас он ваш по закону? Вот именно. Что стояло за такой вашей позицией? Пауэр ответил с улыбкой. «Я вижу, вы оценили этот момент. Понимаете, мсье Пуаро, это очень просто. Я считал, что знаю, кто владеет кубком. Очень интересно. И кто же?» «Сэр Рубен Розенталь. Он был не только таким, как я, коллекционером, но и моим личным врагом в то время. Мы соперничали в нескольких деловых сделках, и в целом я вышел победителем. Наша вражда дошла до высшей точки в борьбе за владение кубком. Каждый из нас был твердо уверен, что завладеет им. Вопрос чести. Назначенные нами представители торговались на аукционе. И ставка вашего представителя обеспечила вам выигрыш? Не совсем так. Я принял меры предосторожности и нанял 2-го агента, якобы представителя 1 парижского дилера. Ни один из нас, вы понимаете, не захотел бы уступить другому, но позволит 3-й стороне получить кубок, а потом иметь возможность потихоньку обратиться к этой 3-й стороне. Другое дело. Фактически маленький обман. Вот именно. А сразу же после этого сэр Рубин обнаружил, что его обманули? Пауэр улыбнулся. Эта улыбка о многом говорила. «Теперь я понимаю ситуацию», — сказал Пуаро. «Вы считаете, что сэр Рубен, не желая быть побежденным, намеренно заказал похищение?» Эмери Пауэр поднял руку. «О, нет, нет, не настолько грубо. Вот к чему все сводилось. Вскоре после того сэр Рубен приобрел бы кубок эпохи Возрождения неясного происхождения, описание которого распространяла полиция. Кубок не выставляли бы на всеобщее обозрение. Вы считаете, что сэру Рубену было бы достаточно знать, что он им владеет? Да. Более того, Если б я принял предложение маркиза, сэр Рубен мог бы потом заключить с ним частное соглашение, что позволило бы кубку законно перейти в его собственность. Но то, что я остался владельцем, оставило мне возможность вернуть свою собственность. Вы хотите сказать, что вы могли бы организовать его похищение у сэра Рубена? — предположил Пуаро. — Не похищение, месье Пуаро. Я всего лишь вернул бы свою собственность. Но, как я понимаю, вам это не удалось. По очень веской причине. Кубка у Розентали никогда не было. Откуда вы это знаете? Недавно произошло слияние нефтяных компаний. Теперь наши с Розенталем интересы совпадают. Мы союзники. Я откровенно поговорил с ним на эту тему, и он сразу же сказал мне, что кубок никогда не принадлежал ему. И вы ему верите? Да. Значит, задумчиво сказал Пуаро, в течение 10 лет вы, как говорят в этой стране, лаяли не на то дерево? Именно так. А теперь все надо начинать сначала. Пауэр кивнул. И здесь начинается мое участие. Я тот пес, которого вы пустили по старому следу, по очень старому следу. Если бы это дело было простым, мне не пришлось бы посылать за вами. Конечно, если вы считаете, что это невозможно, он нашел нужное слово. Эркюль Пуаро выпрямился и холодно произнес. Я не признаю слово «невозможно», месье. Я только спрашиваю себя, достаточно ли это дело интересно, чтобы я за него взялся. Пауэр опять улыбнулся. Вот что в нем интересно. Вы сможете сами назвать сумму своего гонорара. Маленький человек посмотрел на большого и мягко сказал. Значит, вы так сильно жаждете получить это произведение? Нет, конечно. Скажем так, я, как и вы, не признаю поражений. Эркюль Пуаро кивнул. Да, если выразить это так, я понимаю. Кубок Вератрина? Спросил инспектор Уэкстав. Да, я все помню. Я вел это дело с нашей стороны. Я немного говорю по-итальянски, знаете ли, поэтому поехал туда. И обсудил его с макаронниками. Кубок так не нашелся по сей день. Это странно. Чем вы это объясняете? Продан в частные руки? Уастов покачал головой. Сомневаюсь. Конечно, есть слабая вероятность. Нет, мое объяснение намного проще. Он спрятан. И единственный человек, который знал о его местонахождении, умер. Вы имеете в виду Кейси? Да. Возможно, он спрятал кубок где-то в Италии. Или же ему удалось контрабандой вывести его из страны. В любом случае, кубок просто лежит там, где Кейси его спрятал. Эркюль Пуаро вздохнул. Романтичная теория. Жемчужины, засунутые в гипсовые отливки. Как назывался этот рассказ? Бюст Наполеона? Но в нашем случае речь идет не о драгоценных камнях. Это большая, массивная чаша. Не так-то легко ее спрятать. Уэкстав неуверенно ответил. Ну, я не знаю. Полагаю, это можно сделать. Под доской в полу. Ну, что-то в этом роде. У Кейси есть собственный дом? Да, в Ливерпуле. Там под полом не было ничего. Мы в этом удостоверились. А как насчет его домашних? Жена Кейси была порядочной женщиной и больной туберкулезом. Образ жизни мужа до смерти тревожил ее. Она была религиозна, ревностная католичка, но не могла решиться бросить его. Умерла пару лет назад. Дочь пошла в нее, стала монахиней. Сын был другим. Яблоко от яблони. В последний раз, когда я о нем слышал, он отбывал срок в Америке. Эркюль Пуаро записал в своем маленьком блокноте «Америка» и спросил. Сын Кейси не мог знать местонахождение тайника? Я не думаю. Кубок уже перешел бы в руки скупщиков. Его могли переплавить? Могли. Это возможно, должен признать. Но я не думаю. Самую большую ценность он имеет именно для коллекционеров. А в среде коллекционеров бывает так много подозрительных сделок, вы бы удивились.
Иногда мне кажется, что у них совсем нет моральных устоев. Вот как? Вы бы удивились, если бы сэр Рубен Розенталь, например, был бы замешан в том, что называется подозрительной сделкой? Уэгстаф усмехнулся. Я бы не удивился. Он не слишком щепетилен, когда дело касается искусства. А как насчет других членов банды? И Риковетти, и Дюбле получили суровые приговоры. Полагаю, скоро они должны выйти на свободу. Дюбле француз? Да, он был мозгом банды. Были и другие члены. Там была девушка, ее обычно звали Рыжий Кейт. Устраивалась горничной, к даме, и выясняла все подробности о добыче. Где хранится и все такое. Она уехала в Австралию. Я думаю, после того, как банда распалась. Есть еще кто-нибудь? Одного парня по имени Ягуян. Подозревали. Что он сообщник, он дилер. Его штаб-квартира находится в Стамбуле. Но у него есть магазин в Париже. Против него не удалось собрать улик. Скользкий тип. Пуаро вздохнул и глянул свой маленький блокнотик. В нем было написано «Америка, Австралия, Италия, Франция, Турция». «Весь шар земной готов я облететь». «Простите?» «Не понял инспектор Уэгстаф?» «Я понял», — сказал Пуаро. «Что, по-видимому, придется совершить кругосветное путешествие». У Пуаро вошло в привычку обсуждать расследование своих дел со своим способным камердинером Джорджем. Это означало, что Эркюль Пуаро отпускал некоторые замечания, на которые Джордж отвечал с той же житейской мудростью, которую приобрел во время службы лакеем. «Если бы у тебя возникла необходимость, Джордж, вести расследование в 5 разных частях света, как бы ты к этому приступил?» «Ну, сэр. Путешествие по воздуху очень быстрое. Хотя некоторые говорят, что оно вредит желудку. Я ничего об этом не знаю». «Хотелось бы знать», — сказал Пуаро, — «что бы сделал Геракл? Вы имеете в виду велосипедиста, сэр?» Пуаро задумчиво продолжил. «Если просто спросить себя, что он делал?» И ответ, Джордж. «Он энергично путешествовал. Но в конце концов он был вынужден получить сведения. Некоторые говорят у Прометея, другие у Нерея». «Неужели, сэр?» «Никогда не слышал об этих господах. Это туристические агентства?» Эркюль Пуаро, наслаждаясь звуками собственного голоса, продолжал. «Мой клиент Эмери Пауэр признает только одно – действие. Но бессмысленно тратить энергию на ненужные действия. В жизни существует золотое правило, Джордж. Никогда не делай сам ничего того, что могут сделать за тебя другие. Особенно, – прибавил сыщик, поднимаясь на ногах и отправляясь к книжной полке, – когда в расходах стесняться не надо». Он взял с полки папку, помеченную буквой «Д», и открыл ее на словах «Детективные агентства. Надежные». «Современный Прометей», — сказал Пуаро. «Так, будь добр, Джордж, напиши для меня некоторые имена и адреса. Господа Ханкертон, Нью-Йорк, господа Лейден и Бошер, Сидней, сеньор Джованни Меци, Рим, мсье Нахум, Стамбул, господа Роже и Франконар, Париж». Он сделал паузу, пока Джордж записывал имена. Потом сказал. «А теперь, будь добр, посмотри расписание поездов на Ливерпуль». «Хорошо, сэр. Вы едете в Ливерпуль?» «Боюсь, что да. Возможно, Джордж, мне придется поехать еще дальше, но не сейчас».